Это опасно? Приготовьте на всякий случай оружие. Мария оглянулась на спокойно созерцавшего равнину Стаса. А ты держи Синкангата в ножнах. Это наш последний аргумент. Сначала попробуем договориться. Гул, слышимый посвященными на грани восприятия, резко усилился. Пирамида под ногами заколебалась, отзываясь хрустально-фарфоровым звоном и треском. На горизонте появилась искра света, вознеслась над равниной и спикировала на людей, превращаясь в кошмарное существо с драконьими крыльями, корпусом льва, могучим человеческим торсом и златокудрой женской головой с лицом неземной красоты. Это был страж границы реальности Ассад. Вооружен он был, как и прежде, гигантской секирой, но пустить ее в ход не успел. Рапорт Марии Светлады остановил его атаку, а потом он узнал остальных. Мягко утвердился мощными львиными лапами на зернистой поверхности пирамиды, опустил секиру. Раздался нежный и в то же время сильный голос. «Что здесь делают воин закона и его спутники?» Василий посмотрел на Марию, лицо которой буквально засветилось изнутри розовым светом. Он так и не понял, говорил ли Асад на русском языке, или это был перевод, обеспеченный Тхапсом. «Нам нужна твоя помощь», — проговорила девушка. Страж границы внимательно посмотрел на нее, склонил голову к плечу, улыбнулся. «Надо же, какие у меня сегодня гости!» «Никак сам Инфарх пожаловал?» «Только его слабенькое эхо, третье я. Ты поможешь нам?» «Сожалею, повелитель, но моя программа не рассчитана на помощь нарушителям границы, а как бы даже наоборот. Твоя помощь будет заключаться лишь в одном – в нейтрализации других программ твоего хозяина в течение очень короткого отрезка времени. Для этого ты, в сущности, ничего не должен делать, только побыть с нами». «Сожалею», – еще раз произнес Асад, покачав головой. «Я бы и рад помочь Инфарху, но даже уважая воины закона, находиться с вами могу, только исполняя свои обязанности». «Прекрасно. Вот тебе противник», — Мария указала на Стаса. «Поупражняйся с ним в фехтовании, пока мы втроем будем искать в вашем астрале следы нашего друга. Так ты исполнишь свой долг и поможешь нам». Страж границы в сомнении посмотрел на невозмутимого Стаса, опоясанного ножнами Синкангата. «Он владеет кендо?» «Он воин». «Сам же говорил», — улыбнулась Мария. «Испытай его». «Маша, а если...» — шагнул было вперед встревоженный Василий, но Самандар остановил его. «Она знает, что делает». Асад поднял свою громадную секиру, способную одним ударом рассечь быка пополам, и та вдруг поплыла струей дыма, меняя очертания, превратилась в меч. «Ты готов, воин?» «Всегда», — сказал Стас. Страж границы одним прыжком преодолел расстояние до своего противника, стоящего с опущенными руками в расслабленной позе, нанес удар мечом. И спутники младшего Котова увидели технику Яйдо в наглядном изображении. Меч Асата не успел упасть на голову Стаса. Последовало мгновенное движение руки. Высверк выхваченного из ножен Синкангата. Колокольный звон столкновения клинков, и меч стража границы разлетелся на множество голубоватых осколков, словно был сделан из льда. Следующим движением Стас мог отсечь руку поздно отпрянувшего Асата, но не стал этого делать. Бросил меч в ножны тем же стремительным красивым движением, будто делал это каждый день на протяжении многих лет. «Я проиграл», — с печалью в голосе сказал кентавр Лев, «и теперь должен вызвать подкрепление. В моей программе содержится указание не сопротивляться воину закона, а предупредить хозяина о его появлении». «Подожди немного», — подняла руку Мария. «Ведь он может сражаться и обыкновенным мечом. Не хочешь поучиться?» Лицо Асата, лицо женщины безупречных линий оживилось. «Пожалуй. Особых противоречий моя программа в этом не видит. Я могу сопротивляться некоторое время». «Лови». Самандар бросил Стасу свою катану, и тот ловко поймал меч за рукоять. В руке Асата появился еще один меч, копия первого, и страж границы бросился на противника, вздымая меч над головой. Разнообразием приемов его техника кендо не отличалась. Раздался поющий звон столкнувшихся клинков. «Беремся за дело», — глянула Мария на мужчин с разными чувствами, наблюдавших за поединком. «У нас мало времени. Выходим в астрал, поддерживая друг друга, и ищем Соболева. Сторожевые псы монарха нас, конечно, засекут, но мы должны стряхнуть их и убраться отсюда до момента вытаивания псов в реальность. И, пожалуйста, не отвлекайтесь». «Поехали», — сказал Василий, с трудом отрывая взор от зрелища и пересекая попытку подсказать Стасу то или иное движение. Ученик в советах не нуждался. Это был очень необычный астрал, гораздо запутаннее и мудренее земного. Если бы не помощь Светлады, ни Василию, ни Самандару не удалось бы найти то, что они искали, и выбраться из него обратно. Континуальное поле информации здешней реальности было по сути разумным существом, диктующим иерархию уровней, и контактировать с ним можно было только на пределе всех ментальных и душевных сил. Организовывал этот живой астрал настоящую кладовую дьявола Пентарх Удди, правая рука монарха, вернее его проекция на реальность, и он же командовал сторожевыми псами реальности, особыми программами, стерегущими выход, не вход, из астрала и способными приобретать физическую сущность и плоть в соответствии с местными законами природы. Светлада нашла-таки след Соболева. Отпечаток его личности на замках дьявола, закрывающих секретные уровни информации, и даже проникла в один из таких уровней, но больше и сделать ничего не удалось. Сторожа астрала учуяли чужих и бросились в погоню. Каким чудом им удалось стряхнуть со своих потоков сознания злобных тварей, Удди Василий не понял. Весь искусанный, покрытый язвами фантомных болей, он выплыл из глубин дьявольского астрала и увидел финал боя Стаса с Асатом. Кентавра-сфинкс преклонил перед Котовым-младшим колено, признавая его победу. «Я вновь вынужден... Уходим!» — прервал стража границы Самандар, перенесший сражение с информационно-энергетическими псами легче Василия. «Крути свой тхапс домой!» — «Ни в коем случае!» — воскликнула Мария. «Они прорвутся за нами. Их надо увести отсюда. Сосредоточьтесь на эксплицитной реальности, на совершенно пустой или на покинутой всеми. Спешите, они сейчас будут здесь. Асад, задержи псов». «Попытаюсь, повелитель, но не гарантирую». Василий крутанул тхапс вперед по вектору разворота реальности в глубины розы, и дальнейших слов Асада они не слышали. На этот раз миг перехода в другую реальность длился дольше, ощутимо дольше, и был насыщен неизъяснимой мукой чьего-то размышления. Впечатление было такое, будто тхапс прикидывает, куда отправить своих неопытных хозяев, а в следующее мгновение они оказались в мире без объектов и свойств, бесконечно большом и бесконечно малом одновременно. В мире оглушительно грохочущей тишины и неслышного грохота, где ничего не происходило и ничто не длилось. В мире, где люди ощутили себя ничем и одновременно всем. В мире потрясающей интересной скуки и одновременно невыразимого блаженства ожидания. Но это многоплановое понимание происходящего пришло на один удар сердца и ушло с появлением луча первой звезды, рожденной выходом наблюдателей. Потом пронесся шквал переходов ощущений озарений, и путешественники осознали себя сидящими в креслах какого-то колоссального космического корабля. Почему именно эта мысль «космический корабль» появилась первой, Василий так и не понял, как и все остальные, но она оказалась верной. Они действительно сидели в амортизационных креслах огромного звездолета, пахавшего по инерции здешний космос многие тысячи лет. Водители звездолета давно ушли в небытие. Три их окаменевших трупа сидели в соседних креслах рубки. А он все еще мчался сквозь пространство к неведомой цели. Мертвая машина с мертвым экипажем. Впрочем, не совсем мертвая. В звездолете все еще работали какие-то механизмы, обеспечивающие его светом и теплом, поддерживающие искусственное поле тяготения, примерно равное земному. Озираясь по сторонам, беглецы из экспериментальной реальности оглядели огромную рубку звездолета по форме идеальную пирамиду с пятиугольным основанием, освещенную голубовато-серебристым светом, сползли со своих кресел странных пропорций, ни одной круглой детали или поверхности, резкие изломы линий, углы и ребра, отрезки прямых. Кресел было 9, и группировались они вокруг черного пятиугольного зеркала, в полу помещения, над которым высоко вверху, там, где грани пирамиды сходились углом, висело еще одно такое же черное зеркало. 6 кресел были пустыми, в 3 сидели бывшие водители корабля в серо-бурых скафандрах, больше всего похожие на двуногих и двуруких высохших акул. Конечно, по скафандрам нельзя было судить о форме тел их владельцев с полной уверенностью, но впечатление акулы производили сильное.